Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Анатолий Сердюков дал свидетельские показания по делу о коррупции в Министерстве обороны. КНДР объявила недействительным перемирие с Южной Кореей. В Чили введен в эксплуатацию самый большой в мире телескоп. Таковы главные темы дня среды 13 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил сегодня, что будет добиваться привлечения к ответственности бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова по делу о мошенничестве с землей Министерства обороны на Черноморском побережье. Митрохин обратился к главному военному прокурору России с требованием взять под личный контроль расследование дела о строительстве зятем Сердюкова элитного коттеджа на месте, где планировалось строить радиолокационную станцию. Анатолий Сердюков во вторник более 5 часов отвечал на вопросы следователей по другому уголовному делу об участии министерства обороны в строительстве дороги к базе отдыха «Житное», что находится в дельте Волги, принадлежит все тому же зятю бывшего министра Валерию Пузикову. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Расследование уголовного дела, которое лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин просит взять под личный контроль главного военного прокурора России, связано с участком земли площадью более 9000 квадратных метров в селе Большой Утриш Краснодарского края. Как сообщала ранее пресса, следователи возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере, проведя проверку событий почти 3-летней давности. В июле 2010 года Анатолий Сердюков, возглавлявший на тот момент Министерство обороны, обратился в администрацию Анапы с просьбой передать министерству эту территорию. На ней планировалось построить радиолокационную станцию. Участок земли ведомство получило, однако спустя некоторое время его признали непрофильным активом и продали за 110 миллионов рублей коммерческой компании Валерия Пузикова, зятя Анатолия Сердюкова, который сейчас строит там жилой комплекс. Следователи установили, что стоимость участка была занижена на 57 миллионов рублей. Сергей Митрохин обратился к главному военному прокурору с просьбой разобраться в этом деле.
Решение о выделении земельного участка принимал городской совет Анапы. При первой попытке депутаты отказали Министерству обороны и поступили по закону, потому что этот участок относится к территории заповедника Большой Утриш. Но потом к ним на заседание приехал заместитель министра обороны Николай Панков, который сейчас находится на этом посту, и сообщил депутатам о том, что на этом месте будет строиться радиолокационная станция, поэтому они должны проголосовать за передачу земельного участка Министерства обороны. Построена там совсем не секретная станция, а построена дача, вилла, коттедж, как угодно можно это называть. По обращению Краснодарского яблока проводилась проверка прокуратуры города Анапы. Прокуратура сказала, что никаких нарушений закона не видит. Нам известно, что в этом вопросе проявляет крайнюю заинтересованность губернатор Краснодарского края Ткачев, который, по словам местных жителей, посещал этот объект не так давно.
По мнению Сергея Митрохина, и Анатолий Сердюков, и Валерий Пузиков должны проходить по этому делу как минимум в качестве свидетелей. Следователи пока их не допрашивали. Пузиков, по сообщениям средств массовой информации, из России уехал. Лидер партии «Яблоко» полагает, что на следствие могут оказывать давление власти Краснодарского края.
Заказчиком строительства этой дачи является и господин Пузиков. И по мнению компетентных граждан, которые с нами работали по данному вопросу, сама дача предназначается именно для Пузикова. Поэтому я думаю, что, конечно, если следствие будет честным, объективным, то обязательно, как минимум, в качестве свидетелей должны быть привлечены Сердюков и Пузиков. Но сегодня у нас есть основания полагать, что на следствие оказывает давление власти Краснодарского края.
Во вторник же Анатолий Сердюков побывал на допросе по другому уголовному делу об участии Министерства обороны в строительстве дороги к базе отдыха «Житное», которая принадлежит все тому же Валерию Пузикову. Сердюков, который ранее отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, в этот раз сам выразил желание пообщаться со следователями. Как уточняет его адвокат Генрих Падва, Сердюков хотел дополнить ранее данные письменные показания, доказывающие его непричастность к злоупотреблениям во время строительства дороги, связывающей базу отдыха «Житное» и одно из сел в Астраханской области.
Он ответил на все многочисленные вопросы следствием, объяснил, что строительство дороги, в которой его обвиняют, то есть пока не обвиняют, строительство дороги, о которой идет речь, и о которой пишут, что вот это якобы он делал только ради своих родственников, что никакого отношения к родственным отношениям не имело. Она никому не нужна была из владельцев этого житного. Никто не заинтересован из них был в этой дороге. Они прекрасно жили без этой дороги. Построили поселок, построили огромное количество там всяких зданий и так далее. Вот это он и объяснял. И это действительно так. А дорога строилась для того, чтобы там создать базу отдыха для военнослужащих. Все же медленно очень делалось. Получили разрешение на выделение земли под эту дорогу. А под базу еще землю еще не выделили.
Как пишет пресса, во время допроса во вторник, который длился более 5 часов и протокол которого занял 11 машинописных листов, Сердюков выдвинул несколько иную версию о строительстве дороги. Газета «Коммерсант» сообщает, что бывший министр обороны объяснил следователям, что участие военнослужащих зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны в благоустройстве территории базы отдыха «Житное» было связано с заботой об их полноценном отдыхе. По задумке Сердюкова, как пишет «Коммерсант», в обмен на помощь в строительстве дороги военнослужащие должны были получать льготные путевки от владельцев базы отдыха. Генрих Падва заявил, что эта информация действительности не соответствует.
Об этом ничего, нигде, ни в каком протоколе нету. Ни вопроса такого не было, ни ответа такого не было.
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении неустановленных лиц Министерства обороны. По версии следователей, военное ведомство в период, когда его возглавлял Сердюков, за свой счет построило автомобильную дорогу к базе отдыха «Житное» длиной около 7 километров, а также 2 малых автомобильных и 1 понтонный мост. Кроме того, силами военнослужащих базу отдыха озеленили. Ущерб от злоупотребления неизвестных пока чиновников следователи оценили в 15,5 миллионов рублей. Как ранее отмечала пресса, документы, регламентирующие строительство дороги, подписывал сам Анатолий Сердюков. А среди отдыхающих на базе «Житное» замечены были не военнослужащие, а, например, неоднократно отдыхавший там в 2011 году сам Анатолий Сердюков, а также Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По этому делу Анатолий Сердюков проходит в качестве свидетеля. В ноябре прошлого года Владимир Путин уволил Анатолия Сердюкова с поста министра обороны для, как тогда было сказано, более объективного расследования дела, связанного с мошенничеством землей Министерства обороны. Так называемое дело оборонсервиса уже насчитывает около 1,5 десятка эпизодов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что сулят российской экономике перемены в руководстве Центробанка? Об этом беседуем с экономистом, бывшим замминистра труда в кабинете Ельцина-Гайдара Павлом Кудюкиным. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Среда, 13 марта. Важные международные новости. КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Республикой Корея. Министерство народных вооруженных сил страны порекомендовало поджигателям войны. Это цитата из Сеула и США. Учитывать, что после выхода из перемирия, заключенного после Корейской войны 50-53 года, КНДР больше ничем не связано. Пхеньяне подчеркивают, что намерены развивать свои ядерные вооружения, которые позволят стране противостоять давлению Соединенных Штатов и других мировых держав. Руководители американской разведки предупредили о том, что непредсказуемое поведение Северной Кореи таит в себе серьезную угрозу. Они не исключили вероятность провокации со стороны Пхеньяна и даже более серьезного конфликта. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Руководители американских разведслужб выступили перед законодателями с ежегодным отчетом, где анализируются конфликты, представляющие наибольшую угрозу международной безопасности и безопасности Соединенных Штатов. К ним однозначно было отнесено и противостояние на Корейском полуострове. Судя по заявлениям главы национальной разведки Джеймса Клэпера, у американских разведслужб нет четкого представления о том, чем руководствуются северокорейские власти, повышая тон враждебных заявлений и даже угрожая ядерной войной Соединенным Штатам. Он лишь сделал общий вывод о стратегии Северной Кореи, которая, по его словам, заключается в развитии технологий, позволяющих создать баллистические ракеты, способные достичь территории Соединенных Штатов, и в торговле ракетами и технологиями. В том, что касается воинственных заявлений и акций последних дней, то руководитель национальной разведки склонен скорее отнести их к разряду пропагандистских жестов, хотя он не исключает, что они могут отражать и реальные намерения режима в Пхеньяне. «Я лично, признался Джеймс Клэпер, очень обеспокоен, потому что неизвестно, неизвестно, что Пхеньян может предпринять. Многие американские комментаторы видят большее, чем обычно, безрассудство в поведении режима, возглавляемого молодым, неискушенным в тонкостях противостояния с Южной Кореей и США лидером. Кое-кто даже предупреждает, что если он почувствует себя загнанным в угол в результате новых санкций, введенных Советом Безопасности и Соединенными Штатами, он может совершить фатальную ошибку. В результате последнего испытания Северной Кореи ядерного устройства к этим опасениям добавилась тревога о том, что ошибка может быть чревата ядерным конфликтом. Насколько могут быть обоснованы такие предположения в прессе? Вот что говорит Бейкер Спринг, военный эксперт из Вашингтонского фонда наследия. Нет сомнений в том, что Северная Корея обладает ядерными зарядами. Но вопрос о том, способна ли она оснащать ими ракеты, остается открытым. Пхеньян много говорит о том, что он способен создать боеголовки для баллистических ракет. Но у американского разведывательного сообщества, как и у неправительственных экспертов, насколько известно, нет никаких прямых подтверждений этому. Можно предположить, что Северная Корея еще не обладает необходимыми технологиями. К сожалению, нам в данном случае приходится лишь строить догадки о том, чем они располагают или не располагают. А если все же Северная Корея в духе отказа от перемирия пойдет на военный конфликт с Югом? Какой реакции можно ожидать со стороны США? Соединенные Штаты несут обязанность, согласно договору о взаимной обороне с Южной Кореей, как гарант ее безопасности. И в случае конфликта на Белый дом будет оказано гигантское давление с требованием выполнить эти обязательства. При этом нужно отметить, что американская стратегия защиты Южной Кореи всегда формулировалась двусмысленно, с целью введения в заблуждение Пхеньяна. Я надеюсь, что в случае конфликта эта конструктивная двусмысленность не приведет к путанице в Вашингтоне. Бывший посол США в ООН Джон Болтон считает, что Северная Корея, скорее всего, блефует, поскольку любой серьезный военный конфликт приведет к краху диктаторского режима на севере. Вот что он сказал в интервью телеканалу Fox. Необходимо осознавать, мы готовились к худшему повороту событий на Корейском полуострове долгое время. И если Север проявит достаточную глупость, и его войска перейдут в демилитаризованную зону, это будет означать конец северокорейского режима. Такая акция повлечет серьезные испытания для Южной Кореи. Но, к сожалению, в данном случае мы имеем дело с режимом, логика действий которого нам недоступна. В силу этого, до тех пор, пока этот режим существует, он будет представлять серьезную угрозу, и ее уровень значительно возрастет по мере того, как в его арсенале появится ядерное оружие. Мы можем сейчас пытаться искать некие полумеры, но единственным реальным решением будет избавление от северокорейского режима. В ситуации, когда режим удерживается у власти около 70-летия, эксперты исходят из того, что Вашингтону и Пхеньяну еще долго придется иметь с ним дело, и предлагают более умные точечные санкции, например, серьезные меры по наказанию банков, где хранятся активы северокорейских вождей. Американские эксперты говорят, что крайне эффективным был бы запрет на проведение любых операций с американскими финансовыми институтами тем международным банкам, кто финансирует северокорейскую торговлю, поскольку под ее прикрытием ведется и экспорт военного оборудования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О том, насколько серьезен нынешний конфликт Южной и Северной Кореи, может ли руководство КНДР выполнить свои обещания и превратить один из южнокорейских островов в море огня? Каково влияние на ситуацию США и Китая? Об этом мой коллега Михаил Соленков беседовал со специалистом по корейской тематике, бывшим сотрудником Первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентином Моисеевым.
Вряд ли можно, так сказать, воспринимать это как какое-то исключение в риторике Северной Кореи. Ведь если мы вспомним историю, что каждый раз, когда проводятся южнокорейско-американские учения военные, обостряется и обстановка на полуострове, и обостряется, на главным образом, вот в силу этой риторики северокорейцев. И в 90-е и 80-е годы проводились так называемые учения Team Spirit. Это были самые крупные по тем временам учения. И всегда северокорейцы объявляли повышенную готовность боевую в своих войсках. Также обещали превратить Южную Корею в море огня. И, в общем, так сказать, я не склонен увидеть что-то исключительное в нынешней риторике северокорейского лидера. Пожалуй, это рутинный способ прекратить или как-то притормозить вот это военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Южной Кореей, что, конечно, невозможно.
Это сильно раздражительно, насколько я понимаю, для руководства КНДР. А в чем причина? Чем не нравится Северной Корее то, что Южная сотрудничает с США в военной сфере?
Северная Корея не настолько действительно сильна в военном отношении, чтобы не бояться такого мощного военного альянса. И известно ведь, что за безопасность Южной Кореи в первую очередь несут ответственность американцы. На них по двухстороннему договору лежит эта обязанность. И, конечно, для того, чтобы каким-то образом этот союз, если не разорвать, то, по крайней мере, ослабить, вот северокорейцы прибегают к такому вербальному способу, что ли, не имея никаких других.
А давайте представим, что Северная Корея, ее вооруженные силы действительно провели атаку на Южнокорейский остров. Как могут развиваться события?
Ну, они получат, я так понимаю, получат соответствующий ответ со стороны южнокорейцев и американцев, и в первую очередь со стороны южнокорейцев. Здесь в чем-то опасность вот вербальных угроз, что она всегда может перерасти в реальный военный конфликт. И обстановка, так сказать, на полуострове, она все время находится на грани этого военного конфликта, реального.
А Китай как-то может повлиять на конфликт на Корейском полуострове? Заметны такие попытки?
Теоретически может, конечно, повлиять Китай, потому что Китай связан с Северной Кореей, с КНДР, договором о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи 1961 года. И по этому договору китайцы должны вступить в военные действия в пользу, так сказать, КНДР в случае опасности какой-то военной для нее. Но это, так сказать, теоретическая договорная обязанность. Но будет ли Китай реально что-то делать и в какой степени это будет делать? Готов ли Китай, так сказать, ради Северной Кореи вступить в противодействие с Соединенными Штатами? Тут, на мой взгляд, очень большой вопрос.
Если говорить не о противодействии, а о том, чтобы, наоборот, ситуация на полуострове, в регионе была спокойной.
Китай, конечно, делает. Я считаю, что не только Китай. Все, так сказать, страны, интересы которых пересекаются на Корейском полуострове, делают для того, чтобы обстановку как-то разрядить. Для этого и велись всесторонние переговоры, которые призваны были. Но КНДР вышла из этих переговоров. Как, так сказать, каким образом можно надавить и как можно заставить северокорейцев вновь сесть за стол переговоров? Вот это тоже вопрос очень сложный, потому что какие-то санкции на нее, ну, практически не действуют. Какие бы, так сказать, новые не изобретались, старые. Китай, на мой взгляд, конечно, это единственная сила, единственная страна, которая влияет и имеет влияние на корейское руководство.
Вы сказали, что международные санкции не очень эффективны в отношении КНДР. Вот буквально накануне был принят новый пакет экономических санкций. Такое ощущение, что действительно, да, в самой Северной Корее международные меры противодействия только укрепляют авторитет руководства страны.
Я не думаю, что основной части населения вообще известно о этих мерах и так далее. Тем более, так сказать, основная часть населения каким-то образом пострадает от того, что не будут спортивные автомобили возиться на территорию КНДР или яхты. Я не думаю, что это вообще населению важно и нужно. Населению важно, чтобы была пища. А вот эти санкции в конечном итоге приводят к тому, что, так сказать, страдает гуманитарная часть связи страны с миром. Если она лишится поступления каких-то продовольствий или возможности покупать это продовольствие, это отразится в первую очередь на людях. Потому что Ким Чен Ын как ел, так и будет есть хорошо.
Теплых соседских отношений Кореи Южной и Кореи Северной пока не стоит ждать, ведь какие-то надежды возлагались на молодого лидера КНДР.
Существование совместное вряд ли возможно, потому что это люди или страны, или отчасти страны, которые не признают друг друга, которые только себя считают легитимной частью. Они все хотят видеть свою страну единой. Но просто понимание того, какой это будет страна, по одну сторону 38-й параллели, по другую совершенно разные.
О ситуации в Северной и Южной Корее размышлял бывший сотрудник Министерства иностранных дел России, востоковед Валентин Моисеев. Это программа «Время свободы», среда, 13 марта. Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционного политика Алексея Навального на отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении главы этой организации Александра Бастрыкина. Речь идет об истории, связанной с похищением шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Летом прошлого года его против воли вывезли в подмосковный лес, где глава Следственного комитета угрожал журналисту. За ходом судебного заседания в Басманном суде наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочуровская.
После решения суда Навальный написал себе в Твиттере. То есть знаменитое бастрыкинское лесное «пожалуешься, я же и расследовать буду» работает, все так. Ну, понятно, что жалобу отклонил суд. Главный вопрос у судьи к Алексею Навальному – какие личные его конституционные права были нарушены? На ответ о праве на безопасность судья Карпов очень категорично заявил, что по Конституции нет такого права у граждан. На возражение судья сообщил, что суд ничего не путает. В зале была Ольга Романова, она написала на листе блокнота статья 33 и показала Навальному. Это статья, которая, значит, право граждан обращаться во все государственные институты. За подсказку судья выгнал ее из зала. Алексей Навальный воспользовался подсказкой, еще добавил, что нарушено право на жизнь. Бастрыкин угрожал журналисту расправой. Судья ответил, что жизнь Навального не была в опасности, а Соколов ничего ему не делегировал, так что рассматривать нечего. После заседания Алексей Навальный прокомментировал решение судьи.
Суд сегодня подтвердил, что Бастрыкин должен расследовать преступления в отношении себя, причем если он не хочет их расследовать, то может не расследовать. И, в общем-то, это была такая не особо секретная информация, которая не явилась для нас новостью о том, что есть в России люди, которые находятся вне любого правового поля. Просто сегодня мы еще получили на эту тему формальное юридическое решение, вот решение суда, которое говорит, ну, жалуйся, не жалуйся, на Бастрыкина жаловаться бесполезно, и мы будем жонглировать положениями УПК, положениями Конституции, и вынесем заведомо абсурдное решение, на котором будут все смеяться, но, тем не менее, ты получил бумажку со штампом, и на этом все твои права в России в чем.
Навальный добавил, что будет обжаловать это решение и в городском суде, и во всех остальных, включая Страсбургский суд по правам человека, хотя понимает, что это займет очень много времени. Анна Кочаровская, Радио Свобода.
Алексей Навальный настаивает на том, что в этой истории должны разбираться правоохранительные органы. Следственный комитет России обязан провести проверку заявления о преступлении, совершенном, по мнению Навального, руководителем СКР Александром Бастрыкиным. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Поводом для обращения Навального в Следственный комитет с заявлением о преступлении стал скандал, который разгорелся в июне прошлого года после публикации в «Новой газете» статьи Сергея Соколова с заголовком «10 тысяч с небольшим рублей за одну жизнь – это прейскурант государства». Материал был посвящен расследованию преступлений в станице Кущевской Краснодарского края. Автор предположил, что мягкий приговор – штраф в 150 тысяч рублей помощнику главаря кущевской банды Сергея Цапка – был вынесен из-за укрывательства силовиками преступной группировки. Возмутившись, Александр Бастрыкин потребовал извинений и пригласил Сергея Соколова с собой на совещание в Нальчик. Там автор лично принес извинения за эмоциональный перехлест, но Бастрыкин публично и жестко отчитал журналиста и извинений не принял. А после возвращения в Москву Сергея Соколова без объяснений причин усадили в машину и вывезли в лес, где его встретил Александр Бастрыкин, который, как писал потом главный редактор «Новой газеты», грубо угрожал жизни моего заместителя и даже удачно пошутил, заметив, что сам же это дело и будет вести. Вся эта история закончилась встречей Александра Бастрыкина с главными редакторами ведущих российских средств массовой информации и принесением публичных извинений Сергею Соколову. Однако Алексей Навальный посчитал, что этого недостаточно, и направил в Следственный комитет заявление о преступлении. «Представьте себе ситуацию», — пишет Навальный в своем блоге, «в которой вы, будучи начальником, должностным лицом с охраной, пистолетами и мерседесами, выводите кого-то в лесополосу и говорите ему: «Тебе отрежут голову, а ноги будут в другом месте. Никто не найдет, а если и найдут, то я же и расследовать буду». Если это не преступление, предусмотренное 119-й статьей Уголовного кодекса, то что тогда еще угроза убийством? В Следственном комитете это заявление принимать отказались, и теперь жалобу на это рассматривает Басманный суд. Во второй раз после вмешательства Мосгорсуда, говорит адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев.
Следственный комитет отказал в проведении проверки действий Бастрыкина. Навальный, во-первых, занимается общественной деятельностью, а во-вторых, любой гражданин может подать сообщение о любом преступлении. Для того, чтобы подать заявление, не нужно быть участником этих событий и очевидцем. А в-третьих, у Навального есть до настоящего времени все основания полагать, что Соколов не подает такое заявление в связи с тем, что, возможно, как-то опасается Бастрыкина, потому что он занимает такую высокую должность и, ну, вообще в системе государственной власти. И поскольку Алексею ничего не мешало подать такое заявление, он это сделал.
Сам Сергей Соколов от комментариев на этот счет отказался, пояснив, что жалоба Навального ему не интересна. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает заявление Алексея Навального о необходимости добиваться проверки законности действий руководителя Следственного комитета популистскими.
У меня такое ощущение, что Алексей Навальный у нас теперь ответственен за все. Я не знаю, он вообще согласовывал это с Муратовым, с самим Соколовым. Быть защитником всех за все – это очень плохая позиция. Она, как правило, поверхностная, бессмысленная и для меня неприемлемая. «Новая газета» не производит впечатления детского сада или школы для начинающих идиотов, не способной защитить собственные интересы и собственных людей. Если бы она обратилась к общественности собрать 2000 или 20 тысяч подписей под просьбой разобраться, то значит она бы это делала. Это делала бы «Новая газета», и было бы понятно, почему именно она это делает. Но, извините меня, для того, чтобы по этому поводу обращаться в правоохранительные органы, что есть чистая демагогия, и это нам понятно, значит, Следственный комитет будет расследовать события начальника Следственного комитета, который расскажет, как Следственный комитет, ну и так далее. Это все чистый популизм.
Мнение о том, как должна была действовать новая газета после публичных извинений Александра Бастрыкина, разделились. Одни считали, что этого достаточно и не следует обострять ситуацию. Другие, как, например, Алексей Навальный, заявляли о необходимости занимать принципиальную позицию. Впрочем, даже если бы Басманный суд удовлетворил требования Алексея Навального, Следственный комитет вовсе не обязан возбуждать уголовное дело против Бастрыкина или проводить проверку изложенных в заявлении о преступлении фактов. Его единственная обязанность в этом случае – устранение ранее допущенных нарушений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 марта. Коллектив Большого театра написал письмо в защиту солиста Павла Дмитриченко, обвиняемого в нападении на художественного руководителя балетной труппы театра Сергея Филина. В Чили введен в эксплуатацию самый большой в мире телескоп. 75 лет назад произошел аншлюс Австрии и нацистской Германии. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня среды, 13 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным решение о заочном аресте грузинского политика Гиви Таргамадзе, которого в Россию обвиняют по уголовному делу о подготовке в стране массовых беспорядков. Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу гражданского активиста Алексея Навального на бездействие Следственного комитета в связи с похищением в июне 2012 года журналиста Сергея Соколова. Глава российского центра избиркома Владимир Чуров раскритиковал доклад, авторы которого заявили о победе КПРФ над «Единой Россией» на выборах Государственной Думы в декабре 2011 года. В Сирии при ракетном обстреле в пригороде Дамаска Дирайе погиб сотрудник миссии Европейского Союза. Премьер-министром Гренландии стала Алека Хаммонд, лидер социал-демократической партии «Вперед», набравший на парламентских выборах 42% голосов избирателей. Образцы, взятые с поверхности Марса американским исследовательским аппаратом «Курьосити», свидетельствуют о наличии в далеком прошлом на этой планете условий для жизни. Таковы главные новости уходящего дня, среды, 13 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 13 марта. Сегодня руководство московской полиции прокомментировало подписанное 300 сотрудниками и актерами Большого театра открытое письмо по поводу покушения на жизнь художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина. В этом письме содержится требование провести глубокое расследование преступления и не сваливать всю вину на признавшегося в соучастии в покушении на Филина солиста балета Павла Дмитриченко, для чего, в частности, актеры предлагают создать общественную наблюдательную комиссию. Короткий комментарий полиции по этому поводу сводится к тому, что следствие работает профессионально. На письмо отреагировал и вице-премьер правительства России Александр Жуков, который предложил дождаться окончания следствия. О письме из Большого театра и непростой обстановке в его творческом коллективе я беседую с балетным критиком газеты «Коммерсант» Татьяной Кузнецовой.
Мне не кажется, что исчерпывается все действительно Дмитриченко. Мне кажется, что директор Большого театра Иксанов прав, когда говорит, что трагический эпизод – лишь финал целой серии атак на Филина, которые производились планомерно, регулярно и довольно долго. И что дело тут не в конкретных претензиях насчет, я не знаю, роли для девушки Воронцовой или каких-то финансовых вопросах, а в самом месте художественного руководителя, который в Большом театре становится по-настоящему опасным, за который, видимо, идет какая-то борьба.
Почему это место становится по-настоящему опасным? Речь идет вот о войне ролей, о которой на все лады сейчас пишет пресса.
Конечно, нет. Причем здесь роли, когда менялся руководитель в предыдущий раз, скажем, вернее, место это оставалось вакантным. Его должен был занять Геннадий Янин, там шел и другой репертуар, и другие люди были в труппе, а тем не менее компромат был выложен, и это назначение не состоялось. То есть ясно, что дело не в конкретном персонаже, не в конкретных ролях, а в месте художественного руководителя как таковом. художественный руководитель – это то, куда движется вот балет театра, да? То есть он определяет и репертуарную политику, он определяет количество тех или иных постановок, он определяет, безусловно, и кадровую политику, когда ставят тех или иных исполнителей на то или иное место. Но в Большом театре, где есть еще и штатный балетмейстер Юрий Григорович, очень многое определяет, например, сам Юрий Григорович, который имеет последнее слово, когда ставятся его собственные балеты. Он выбирает лично балерин и танцовщиков для первого исполнения, второго и третьего. Так что кадровая политика, которую здесь некоторые выставляют как основную причину покушения, это здесь совсем ни при чем.
А Сергея Филина можно назвать успешным художественным руководителем балетной труппы Большого театра?
До покушения я бы так считала, потому что до того, как он пришел в Большой театр, он очень успешно руководил музыкальным театром Станиславского Немировича Данченко. И, честно говоря, на его месте я бы ни за что не пошла в Большом, потому что там было полное взаимопонимание. Театр был на взлете и во многом конкурировал с Большим театром, даже в частности в современном репертуаре. У Сергея там были совершенно развязаны руки. Однако, поскольку вся его предыдущая творческая жизнь была связана с Большим, он принял вот это предложение, в отличие от своего предшественника Юрия Бурлаки, не был пассивным руководителем. Он предпринимал некие действия и принимал решения, возможно, которые не всем нравились.
Внутри балетной труппы Большого театра есть какие-то художественные деятели, которые представляли бы другие концепции развития балета Большого?
Ну, просто, например, известно, что Николай Цискоридзе хотел бы поруководить Большим театром, если не на посту художественного руководителя, то на посту генерального директора. В конце прошлого года Искутину было направлено письмо за подписью 12 ведущих деятелей российской культуры с просьбой сделать гендиректором Большого театра имени Николая Цискоридзе. Я не знаю его концепции развития. Я знаю, что ему просто хочется руководить.
Именно в силу этого его имя всегда отдельно упоминается в связи со всей этой историей трагической с Сергеем Филиным. В частности, когда появилось это письмо, то обращают внимание и на то тоже, что его подписал именно Цискоридзе. Они объективно были противниками?
Ну, объективно можно их назвать противниками, но письмо подписал не именно Цискоридзе, он подписал его в числе 300 артистов Большого театра, и, может быть, даже не самым первым. Поэтому говорить о том, что он инициатор этого письма, я, например, не могу никак.
Вам это письмо кажется грамотно выстроенным, так скажем?
Меня это письмо, честно говоря, шокирует, потому что если вся труппа Большого театра практически поддерживает человека, который совершил насилие, пусть даже он не планировал, допустим, чтобы это покушение было совершено таким изуверским способом. Но я верю его собственному признанию, в котором говорится, что он вообще-то не прочь был побить Филина, да? И я думаю, что вопреки опасениям труппы Большого театра, вряд ли следователи могли придумать такие признательные показания, в которых говорится, что сам вот он, Дмитриченко, на стоянке Большого театра следил за машиной Филина и просигналил исполнителю о том, что Филин садится в эту машину и едет домой. То есть это, ну, как ни крути, это соучастие, да? И вот когда 300 человек считают, что все это, в общем, довольно невинно, что Паша человек вспыльчивый, но отходчивый, что он хотел просто, возможно, побить, но никак не так увечить вдруг, и что этого достаточно для того, чтобы вступиться за него, собирать деньги на адвоката и вообще поддержать его как жертву происшедшего. Вот такой поворот вопроса меня шокирует, потому что мне кажется, что это аморально, что все существо дела просто поставлено с ног на голову.
А чем вы объясняете тогда, что такое письмо появилось?
Балетные люди – это особая среда, они очень рано вот выходят в профессиональную деятельность, они во многом остаются как бы детьми. Возможно, национальная подоплека, там каждый, кто знал Пашу, о, боже мой, он типа наш человек, правдоруб, правдолюб. На самом деле Павел обещал в суде обличить Филина в каких-то там коррупционных скандалах. Важно услышать, что ага, были взятки, Паша обличает условно там коррупционера. А то, что Дмитриченко вслух недопустимо, я так понимаю, грубо орал на Филина при всех, то это, мне кажется, признают в самом театре. Тут получается, что вот он правдолюб, терпит за общую, ну, как бы, да,
получается, что Дмитриченко правдоруб, потому что он свой, он тоже танцовщик, а Филин чужой, хотя он-то жертва, против него совершалось преступление, потому что он представитель, в данном случае, начальства, потому что он распределяет, потому что он принимает решения. Верно я понимаю возможную логику?
Я не могу влезть в психологию артистов балета. Я представляю себе, допустим, раскол труппы. Но чтобы 300 человек подписал, то есть практически вся труппа, не только балетная, потому что в балетной труппе меньше 400 человек, не думаю, что Филин воспринимается как чужеродный, как что-то там поставленное сверху, потому что действительно он молод, он только что кончил танцевать, он ушел из этого театра, ну, как исполнитель, как танцовщик, не дали там 3-4 лет назад. В общем, вся его карьера была здесь. Наоборот, может быть, между артистами и им слишком маленькая дистанция, и возрастная, и иерархическая оказалась. Наоборот, мне кажется, что Филин вел себя, допустим, скорее как друг, чем как начальник. Возможно. Трудно себе представить, что в какой-нибудь другой труппе, даже с молодым руководителем, ну, скажем, при Кирилле Серебряникове, кто-нибудь из его труппы стал бы орать на него публично, и это бы не возымело никаких бы последствий. Я не говорю уже о демократичном Западе, где даже одно слово против политики художественного руководителя уже влечет за собой огромные штрафные санкции, вплоть до изгнания из труппы.
Верно, я понимаю, что это вот особенности в данном случае коллектива Большого театра.
Директор Иксанов, которому, конечно, виднее, который руководит уже театром 13 лет и знает все происходящее изнутри, он сказал, что вот это итог той обстановки безнаказанности, которая сложилась в этой труппе за, ну, последние, скажем, 10 лет. Еще при Ратманском нападали на Худрука, я имею в виду не физически, ну, ведь Скоридзе открыто его критиковал, не просто критиковал, а унижал публично, оставался совершенно безнаказанным, и, соответственно, ну, если что, позволено кому-то, то, в общем, это позволено многим, и поэтому дисциплина в этой труппе, ну, довольно странная. В других коллективах такого нет.
О ситуации в Большом театре и о покушении на жизнь художественного руководителя балетной труппы Сергея Филина размышляла балетный критик газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Это программа «Время свободы». 13 марта на севере Чили в горной пустыне на высоте более 5000 метров официально вводится в эксплуатацию супермощный и суперсовременный радиотелескоп «Алма». Это совместный проект Европейской обсерватории и Американской национальной радиоастрономической обсерватории при участии Японии, Тайваня и Китая. Стоимость проекта около $1.5 миллиарда. Разработка его началась в 1998 году. Как считает научный обозреватель «Радио Свободы» Александр Сергеев, телескоп позволит ученым рассмотреть образование черных дыр в центре нашей галактики.
На самом деле телескоп «Алма», о котором идет речь, он уже работает 1.5 года. Просто он работает не в полную силу, а вот сейчас как бы все компоненты доведены до конца, все отлажено, отработано. Теперь пора сказать общественности, что все заработало на полную мощность. Это в своей области, а именно в области так называемой миллиметровой и субмиллиметровой радиоастрономии. Это самый крупный в мире инструмент. Это 66 параболических тарелок. Вот, ну, классический вид радиотелескопа, такая тарелка вогнутая, да, большая, 12 метров диаметром. Там большинство тарелок несколько маленьких по 7 метров. И вот они все разбросаны по территории поперечником около 16 километров. И вместе работают как одно единое цельное зеркало в так называемом режиме интерферометра, который объединяет все данные, получаемые отдельными тарелками, в одну большую, так сказать, тарелку размером 16 километров условную. И вот телескопа с такими параметрами именно в этом диапазоне миллиметровых длин волн до сих пор не было. Астрономия устроена так. В каждом диапазоне видно что-нибудь свое. Поэтому каждый диапазон ценно посмотреть. До сих пор здесь так хорошо не было видно. Какие особенности у этого диапазона? Ну, в первую очередь, это самые коротковолновые радиоволны. Или, что то же самое, самый длинноволновый инфракрасный тепловой свет. То есть это на границе между радио и инфракрасным. Так называемые микроволны. И в этом диапазоне светят самые холодные предметы, такие, которые находятся вот при космическом холоде. Эти самые холодные области находятся внутри темных пылевых космических облаков, газопылевых облаков. Что находится более или менее на виду, оно подвергается воздействию, по крайней мере, микроволнового фона космического излучения, оставшегося от большого взрыва, который имеет температуру 3,5 градуса Кельвина. Ну, это очень низкая температура, но все-таки хоть какая-то. А вот то, что внутри облаков, то может быть даже еще и холоднее иногда. Именно там, за счет вот этого понижения температуры, образуются условия, когда газ может сгущаться и начинается формирование звезд. То есть мы можем заглянуть внутрь коконов, где только начинают зарождаться звезды. Еще не зажигаются, а только сгущаются. Во-вторых, мы можем заглянуть с помощью этого инструмента в очень далекие области, еще до появления видимых глазу галактик. То есть до того, как галактики начали испускать видимый свет, в них тоже начинали уже зарождаться звезды, но еще не родились. Вот эти вот облака с зарождающимися самыми первыми звездами, где-то совсем недалеко от большого взрыва, в нескольких сотнях миллионов лет, вот можно будет наблюдать с помощью этого инструмента. Но для того, чтобы принимать тепловое излучение сверххолодных объектов, нужно на Земле иметь сверххолодные приемники. И вот в фокусе каждой антенны стоит охлаждаемый жидким гелием приемник. Это одна из серьезнейших проблем при реализации проекта была, все их так вот в криогенных условиях держать. А вторая проблема заключается в том, что вот эти микроволны, они находятся на грани пропускания земной атмосферы. То есть, вообще-то говоря, они сквозь земную атмосферу до, так сказать, поверхности Земли, до уровня моря, не доходят эти лучи, ну, по крайней мере, вот субмиллиметровые. Они поглощаются водяным паром. И поэтому вот эти телескопы приходится строить на огромной высоте. Вот в частности телескоп «Палма» построен на высоте 5 с лишним тысяч метров. На такой высоте люди не могут постоянно жить и работать. Да? То есть туда можно только, так сказать, на смену запускать людей, и то в некоторых случаях с кислородными масками, чтобы они монтировали там эти антенны. Тем не менее, вот только там можно получить эти вещи, причем еще не где-нибудь, а в чилийской высокогорной пустыне, где очень низкая влажность, опять же, чтобы водяной пар не поглощал микроволновое излучение. А также, может быть, удастся заглянуть и в центр нашей галактики, где, как сейчас, в общем, убеждены астрономы, находится сверхмассивная черная дыра. Она очень маленькая по галактическим меркам, но вот чтобы ее рассмотреть... Даже этого телескопа будет недостаточно, то есть он не даст нужного высокого разрешения, несмотря на свой 16-километровый размер. Но если он начнет работать совместно с другими микроволновыми телескопами в мире, а это планируется, в частности, в Мексике есть телескоп на высоте 4500 метров, на Гавайях есть, в Европе пониже, конечно, стоят телескопы, есть даже микроволновый телескоп, прямо на Южном полюсе стоит, на станции Амундсен-Скотт. Вот если все эти телескопы вместе объединить в микроволновом режиме, то можно будет разглядеть, буквально вот уже видно будет, что черная дыра в центре нашей галактики имеет какие-то конечные размеры, вот ее горизонт событий, и посмотреть, как вокруг нее искажается движение света. Это мог бы быть очень интересный результат, его можно ждать где-нибудь через несколько лет.
О телескопе «Алман» рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как заявил на днях пресс-секретарь президента Обамы Джей Карни, первая семья много сделала, чтобы Белый дом в Вашингтоне был поистине народным домом. Но, к сожалению, автоматические сокращения бюджетных расходов не оставляют администрации иного выбора, как приостановить посещение школьниками строения номер 1600 по Пенсильвания-авеню. Этот шаг вызвал сильную критику оппозиции в Конгрессе, которая заявила, что школьные экскурсии на Капитолийский холм ни за что не прекратятся. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич призвал прореспубликански настроенных магнатов, в частности мультимиллиардера Дональда Трампа, из собственных средств финансировать школьные экскурсии в Белый дом, пока межпартийные бюджетные споры не будут улажены. Таким образом, по словам Гингрича, республиканцы докажут народу и пользу обществу от богатых людей, и то, что им по-настоящему близкие ценности рядовых избирателей, для которых закрытие президентской резиденции для школьных экскурсий является посягательством на великую демократическую традицию Америки. «Я признателен Ньюту за это предложение», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. «Оно очень символичное, и меня оно не разорит. Оплата охраны, которая сопровождает школьников по Белому дому, обходится примерно в $7,500 в неделю. То, что сделали демократы, приостановив экскурсии, на которых, понятно, ничего не сэкономишь, это популизм, учитывая, что дефицит госбюджета в этом году превысит 900 миллиардов. Это просто дешевый пиар». Некоторые республиканцы, однако, высказываются против частного финансирования экскурсий в Белый дом. По их словам, партия не должна делать ничего, чтобы смягчить эффект от бюджетных выкрутасов демократов. Старуха с косой не покинула Каракас после смерти Уго Чавеса. Она усмотрела вблизи еще одного смертельно больного – венесуэльскую денежную единицу «Боливар». Таким драматическим вступлением открывается заметка на сайте «Хаффингтон Пост» известного экономиста Стивена Ханки. За последний месяц боливар потерял без малого 22% своей стоимости относительно доллара, пишет автор. Но официальный курс венесуэльской валюты в глазах игроков черного, читая свободного рынка, по-прежнему сильно завышен. Для них последняя девальвация боливара, равно как и 6 предыдущих за годы правления Чавеса, это меньше, чем паллиатив. По мнению Стивена Ханки, единственное, что может уберечь экономику Венесуэлы от краха, это долларизация экономики. Та самая, которую, несмотря на весь свой антиамериканизм, сохранил по приходе к власти президент Эквадора Рафаэль Корреа. Долларизация, то есть введение в оборот американской валюты наряду с национальной, явилось ответом властей Эквадора на повсеместную утрату доверия к его политическим и финансовым институтам. К положительным последствиям этого шага относится появление у граждан средств защиты от гиперинфляции, порождаемой безответственной денежной эмиссией, сглаживание перепадов в обменных курсах, а потому и во внешнеторговых потоках, и улучшение инвестиционного климата. Чем богаче становилась Южная Корея, тем менее реальной в течение долгого времени представлялась ей военная угроза со стороны Севера. Однако последние успехи КНДР в области ракетно-ядерных разработок породили у южан страхи, что даже малейшие просчеты, не поднаторевших в дипломатии новых руководителей одной или другой страны, могут иметь катастрофические последствия, говорится в сообщении из Сеула корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Мартина Феклера. Неудивительно, отмечает журналист, что в этой тревожной ситуации ряд влиятельных южан заговорили о том, что в целях подстраховки от возможных ошибок страна должна отказаться от прежнего безъядерного курса и заняться созданием ядерного оружия. Около 70% населения Южной Кореи, согласно опросам, напуганные третьим за последние 6 лет ядерным испытанием на Севере и ожидающие от него в любой момент очередной вооруженной провокации, выражают солидарность с мнением экспертов. Для них этот ядерный взрыв был сродни кубинскому кризису для Вашингтона, пишет Феклер. Он пробудил их от геостратегической спячки. Говоря о США, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» указывает на еще одну глубинную причину, толкающую южных корейцев к вступлению в ядерный клуб. Возрождающееся опасение, что Америка, ввиду перенапряжения бюджета, сокращения своего ядерного арсенала или вооруженных сил в целом, или просто утраты политической воли, в момент кризиса не придет на помощь старому союзнику. Эти опасения, может быть, развеяло бы отчасти возвращение на полуостров американского ядерного оружия, выведенного в 1991 году на пике эйфории от окончания холодной войны.
С обзором американской печати вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 75 лет назад, 13 марта 1938 года, состоялся аншлюс, то есть аннексия Австрийской республики нацистской Германии. Одни считают Австрию первой иностранной жертвой Гитлера, другие указывают на то, что Австрия и австрийцы, ставшие полноправными гражданами Третьего рейха, в один день и без малейшего сопротивления могли бы после Второй мировой войны полнее разделить ответственность за все преступления нацистов, чего не произошло. Независимость Австрии была восстановлена в апреле 1945 года, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
После прихода к власти в Берлине Адольфа Гитлера в Австрии были как сторонники, так и противники присоединения Германии. Важной силой в стране был австрийский, близкий по образцу к итальянскому фашизм, при котором партия Гитлера была запрещена. Австрофашизм, авторитарный политический режим, установленный в Австрии в середине 30-х годов, просуществовал до аншлюса. Евреи при этом не преследовались, и страна стала на несколько лет убежищем для многих немецких деятелей культуры еврейского происхождения. Используя противоречия между Гитлером и Муссолини, канцлер Австрии Курт Шушник сумел на время приостановить попытки захвата власти со стороны германских и местных национал-социалистов. Однако в 1936 году Муссолини, предвидевший неминуемый аншлюс, отказался от споров с Германией из-за Австрии. Желанный для Гитлера аншлюс последовательно готовился различными способами, в том числе и экономическим давлением. Решающим в конечном итоге оказался отказ западных стран помочь Австрии в случае захвата. Канцлер Шушник попытался в последний момент провести референдум за или против присоединения, но Гитлер, опасавшийся, что австрийцы проголосуют против, опередил Шушника и, нейтрализовав его, ввел в Австрию войска. Австрийская армия сопротивления не оказывала. До сих пор продолжаются споры историков о степени реальной поддержки австрийцами аншлюса, хотя нацистская пропаганда инсценировала эту поддержку как тотальную. Правда в том, что процент австрийцев в партии Гитлера и в СС был высок, а кроме самого Гитлера были и еще видные нацисты австрийского происхождения, как, например, Эрнст Кальтенбруннер и Адольф Эйхман. В послевоенной Австрии культивировался миф о роли жертвы, которая выпала стране. Этот миф высмеивали многие, например, Эрих Кестнер в коротком стихотворении «От имени Австрии». «Да, отдалась и не сопротивлялась, другого выбора не оставалось. От страха, не от страсти я стонала, а что Адольф нацист, так я не знала». Эти строки – отражение, в частности, результатов референдума, который Гитлер сам провел вскоре после ввода войск в Австрию, результаты которого более 99% «за». Но хотя в Австрии и не было проведено такой последовательной денацификации, как в Германии, после ухода поколений переживших аншлюс, историческая картина добровольного активного участия австрийцев в преступлениях нацистов достоверно представлена в историографии и в прессе. В Вене уже не принято оплакивать несчастную судьбу захваченной Гитлером страны жертвы, а вспоминают подлинных жертв нацистского режима.
Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер о событиях 75-летней давности и о восприятии темы аншлюса современными австрийцами размышляет обозреватель Радио Свобода историк Центральной Европы Ярослав Шимов.
Большинство австрийцев считало себя в тот момент немцами, и под влиянием как пропаганды, так и определенных обстоятельств предыдущей истории Австрийской республики, они считали, что они присоединяются к большой, сильной Германии, и, признаться, большинству населения тогдашней Австрии, судя по всему, не очень были важны какие-то детали нацистской идеологии. В середине 30-х у очень многих в тогдашней Европе были иллюзии насчет того, что собой представляет Гитлер и его режим. Уже в 1918 году, когда империя Габсбургов распалась, вот та ее часть, которая была населена немцами, то есть территория нынешней Австрии и пограничных областей сегодняшней Чехии, то есть части нынешней Словении, то есть вот эта вот территория этнически немецкая, ее население стремилось присоединиться к Германии. И даже та республика, которая тогда была после вынужденного отречения императора провозглашена, она называлась Republik Deutsch Österreich, то есть Республика Немецкая Австрия. Этому присоединению к Германии тогда был поставлен барьер державами-победительницами Первой мировой войны, Антантой, в котором представлялось как бы нелогично, что страна проигравшая, с которой они довольно жестко обошлись, Германию я имею в виду, вдруг получит такое территориальное изрядное превращение. Такое положение продолжалось 20 лет, и почти все 20 лет существования этой республики были годами кризиса. Там была очень острая политическая борьба между, с одной стороны, левыми социал-демократией, с другой стороны, правыми. Это христианские социалисты и другие консервативно-католические силы. И в 1934 году дело дошло до такой мини-гражданской войны с примирением даже пулеметов и артиллерии. Войска правительственные вели бои с рабочими дружинами и отрядами социал-демократической партии, разбили их, левые ушли в подполье, установился авторитарный режим на какое-то время, но все это было в рамках именно вот такого сметенного как бы общества, которое приходило к убеждению, что лучше бы вот под крыло к матушке Германии. Так что в 1938 году аншлюс имел свои психологические корни. Австрия была признана первой жертвой нацизма Московской декларации союзных держав в 1943 году. Это было результатом активной деятельности австрийской эмиграции, демократической и монархической, которая сумела вот такое видение ситуации как бы союзникам представить и заставить его принять. Конечно, и все эти десятилетия оценки того, что было, в какой мере Австрия и ее граждане участвовали в действиях нацистской Германии, в преступлениях, совершенных нацистами, эти оценки расходятся. Допустим, многие международные организации, еврейские, в частности, Центр Симона Визенталя, не раз критиковали Австрию за недостаточную денацификацию. И определенные основания для такого мнения есть. Известен конфликт вокруг бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма, который был нацистским офицером во время Второй мировой. С другой стороны, часть австрийских правых, особенно партия Свободы, которую основал Йорг Хайдер, не оправдывает, конечно, нацизм. Этого себе никто сейчас в Европе почти никто позволить не может. Но достаточно как-то мягко относится к участию австрийских граждан в деятельности нацистов, нацистской агрессии. То есть это проблема еще до конца не разрешена, хотя, конечно, в целом Австрия страна демократическая, взгляд такой большинства и взгляд официальный на историю, что это первая страна, ставшая жертвой Гитлера, но на самом деле все сложнее, и, в общем, эти события являются предметом определенной общественной полемики и не совсем спокойного общественного сознания, в каком-то смысле даже общественной совести.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 марта работали мои коллеги Александр Гостев и Юрий Векслер, был историк Центральной Европы Ярослав Шимов. 75 лет назад состоялся аншлюс Австрии. Вот так обстояли дела в среду 13 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, а также на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!